Здравствуйте, товарищи! Рады приветствовать вас на канале «Точка сборки». Для вас работает ведущий Илья Бакатов. В гостях у нас профессор Академии геополитических проблем Анатолий Асланович Отерба. Анатолий Асланович, здравствуйте!
Здравствуйте!
Анатолий Асланович, вторая часть нашей серии передач о том, как доллар стал и является инструментом мировой эксплуатации. Серия, под финал которой мы хотим прийти к тому, как России создать такой инструмент, который не будет позволять выкачивать из нее созидательную энергию и эксплуатировать ее все больше и больше. На прошлой передаче вы сказали о том, что деньги начали эволюционировать и совершенствоваться. Довольно здесь интересный момент, и люди стали интересоваться, причем здесь Исаак Ньютон, как он этому поспособствовал, вроде человек вообще не из этой сферы деятельности, и как-то он поспособствовал эволюции денег, причем, насколько я понял, в отрицательном ключе. И хотелось бы сегодня с вами поговорить о том, как они начали эволюционировать и, собственно, к чему они пришли, с помощью каких вводных они смогли добиться такой власти и стать настолько сильным инструментом эксплуатации мировой экономики.
Илья, вообще-то деньги эволюционировать начали. Ну как, они сами эволюционировать начали, а человечество начало совершенствовать деньги еще задолго до Исаака Ньютона, еще до нашей эры, и это начало происходить в Китае, как ни странно. Вот, но очень странно, как китайцы обнаружили, что возможность, то есть качественных характеристик деньги, чем они дешевле, тем они более качественные деньги, упрощают их транспортировку, да, это не металлические деньги, до них были. Когда они обнаружили, что можно выпускать и бумажные деньги, китайцы же первые изобрели бумагу. Когда они изобрели бумагу и обнаружили, что можно на бумаге, значит, писать номинал денег и так далее, они, значит, создали деньги, обеспеченные золотом. Но потом даже дошли до того, что даже начали создавать не совсем обеспеченные, частично обеспеченные, полуфидуциарные деньги. Что это им позволило? Например, именно создать, увеличить объем денежной массы, что создало возможность создавать типа нечто инвестиционных капиталов, и которые позволили им, китайцам, во-первых, в те времена, да, в средние века, создать почти промышленное производство. Фарфоровые вот эти посуды в огромном количестве они начали производить. То есть это не ремесленники уже начали производить, а уже какие-то даже типа фабрик появились. Китайцы создали, придумали, позволило им создать наличие денег. Порох, придумать, изобрести порох – это тоже дорогое удовольствие, производить его в большом количестве. Это тоже требует инвестиций. Но еще больше это проявилось в создании Великого китайского флота, которые они создали в начале 1400 года. В 1408 году китайский Великий флот, у которого были даже в то время уже линкоры, то есть почти 100-метровой длины суда, китайцы достигли даже берегов Африки, восточных берегов Африки. Но дело в том, что если китайцы... Европейцы, создав флот, уже использовали как инструмент экспансии. Китайцы, создав флот, значит, проехав до берегов Африки, увидев людей, там, они, целью была не эксплуатация людей, не экспансия, эксплуатация, да? А просто признать, они увидели, что народ, остальные народы менее развиты, чем Китай, они сами. И им они были неинтересны. Они приезжали, высаживались и не покоряли народы, имея огромный флот, а приходили к их руководителю и говорили: вот признай нас, что мы такие великие. Ему выгружали подарков кучу разных. И говорили: признай нас великими, и поехали дальше. Ну, хорошо, признали, получил подарки какие-то уникальные. И китайцы плыли дальше. Ну, они когда... Значит, с этого путешествия вернулись домой, убедились, что они самые развитые китайцы сами по себе, интерес к миру потеряли, самоизолировались и начали, значит, мы и остальные варвары, мы Срединная империя, вот появилась такая психология китайцев, но эта самоизоляция длилась довольно долго, и объем производства действительно у них финансовая система относительно остального мира была значит, более развитая, они умели создавать деньги, а не зарабатывать только. Ведь, а Европа тогда пользовалась деньгами только металлические деньги, которые физический вес их, значит, определялся номинал денег их физическим весом.
Извините, то есть мы опять же приходим к тому, что чем более хорошо развита финансовая система, тем сильнее государство развивается.
Мы к этому сейчас и придем. То есть именно китайцам обеспечить развитие более передовое, чем остальному миру, именно, значит, позволило способность или умение создавать качественные деньги. Но как они критерии оценки? Ведь они могли, возможно, создавать их бесконечно, и они инфлицировали бы быстро. Да? Критерии оценки, когда надо остановить инфляцию, то есть самое, эмиссию денег. Если рис начинал дорожать, вот, да, то надо прекращать эмиссию. Вот критерии. Угу. Все, а кто имитирует деньги? Император. Ну, имитирует для того, чтобы в основном там, для завоеваний каких-то и так далее. Ну, для решения своих проблем. Ну, почему деньги были у народа популярны? Потому что государство принимало налоги в этих деньгах. Главное, почему, значит, народ его принимал и между собой. Вот, это, значит, процесс развития китайцев, и Европа достала по объему ВВП, объем выпуска продукции, Запад достала только где-то уже после 18 века, после того, как завоевали Китай, эти опиумные войны, когда Китай проиграл опиумные войны и стал объектом эксплуатации. Ну, значит, они могли же стратегически, Европа переиграла, то есть Запад переиграл Китай тогда, на том этапе, поскольку Запад, видимо, в силу своей большей агрессивности, вот создав флот, Китай поехал, убедился, что мир менее развит, и изолировался. А вот потом, когда Европа создала флот, это уже мы придем к этому, то европейцы начали с помощью флота создавать колонии, да, и из колонии вывозить колониальные товары. То есть они для эксплуатации использовали флот. То есть более эффективно для себя. Когда в Европе начался, ну, китайские, значит, эволюции денег, которые произошла, особого влияния на судьбу человечества в целом не оказало. Ну, китайцы замкнулись, и на этом закончилась эволюция. А вот следующая эволюция началась спустя много лет, уже в 1694 году в Англии Исаак Ньютон, под во главе Исаака Ньютона была осуществлена реформа под названием перечеканка. Ну, главное, что в результате произошло? Значит, начал Исаак Ньютон удешевлять, систематизировал процесс производства денег, первое. Систематизировал процесс денежного оборота, но и удешевил деньги, делал их более качественными. В чем заключалось качество? Во-первых, не только в том, что они нанесли по краям, как это самое, насечки, которые деньги же были золотые в основном, дорогие, которые деньги были. Люди спиливали деньги, и порча денег происходила. А когда они, значит, Исаак Ньютон что сделал? Начал добавлять в золото часть меди, где-то четверть меди, то есть на 25% деньги стали по своей дешевле, но номинал остался тот же по золоту. Но государство принимало эти деньги, но если были спилены уже, да, насечки, насечек не было, государство отказывалось принимать это в качестве налогов, и потому эти деньги считались уже недействительными. Боролся с фальшивомонетчиками очень жестко, именно создал целую полицию, он создал, имел бы при своем, значит, монетном дворе целую полицию. Вот что еще сделал? Значит, увеличил объем денежной массы на порядок. Они увеличили там в течение, как я, по-моему, 2 лет. И что еще? Вот до этого в Англии не было большого количества мелких монет, сантимы, которые вот эти мелкие монеты, и в связи с отсутствием мелких монет экономических отношений на нижнем уровне, да, у людей не было. поскольку, ну, ты даже если имеешь, как ты там провел, там несколько бутылок молока, ты продать ты не можешь, потому что нет монеты, когда, в обмен на которую ты можешь это продать. А тут, запустив мелкие монеты, он активизировал экономическую деятельность на нижнем уровне, производство, мелкие производства, и, значит, и создал, возник рынок по продаже, значит, мелких деятельностей этих самых ремесленников активизировалось. На том этапе нового не было еще промышленного производства, были работали только ремесленники. Да. Но увеличив объем денежной массы, и внизу экономическая деятельность активизировалась, но возникли еще у них и капиталы, да, инвестиционные. То есть, когда денег стало больше, то их можно было еще аккумулировать. До реформы Исаака Ньютона был только торговый капитал. Его было немного тоже, поскольку самой денежной массы было мало, и ростовщический капитал. То есть деньги были очень дорогие. А тут, когда он создал большое количество денег, их можно было удешевить, их себестоимость тоже стала меньше. И у них начал возникать инвестиционный капитал. И с возникновением, когда был изобретен паровой двигатель, только у Англии были инвестиционные капиталы, позволившие создать заводы по производству средств производства. То есть паровой двигатель усилил мускульную силу человечества. Вообще, ну, не всего пока, англичан. Но англичане, создав паровые двигатели, заводы по производству паровых двигателей, получили возможность увеличить мускульную силу человека и создать уже производство на основе этих, объектов, другие заводы по производству уже промышленной продукции. Первая промышленная продукция, которую начали выпускать, была, будете смеяться, так называемые английские булавки. Они до сих пор живы в той форме, в которой были. То есть первый производить начали. Ну, а потом продукция начала усложняться и так далее. Ну вот и постепенно возникла индустриальная экономика. Она возникла потому, что в Англии возник инвестиционный капитал. Почему возник? Опять надо четко понимать. Потому что деньги стали дешевле, и их объем увеличился. Тогда уже можно было. Так что мы к вопросу, когда подойдем с вами к вопросу качественной характеристики денег, мы должны понимать, что они зависят от качества. Один из критериев оценки качества денег – это их себестоимость. Чем она ниже, тем более качественно востребованы. Другое дело, что это естественно, но, скажем, те же эмитенты доллара, они не только за счет снижения стоимости доллара захватывают рынок, начали. Когда они начали захватывать рынок, у них появился или же такой объем валюты, у них появилась возможность создавать огромный объем именно денежной массы, они начали создавать еще и силовые структуры, армии. На базе США же все это они организовывали. Но как они переходили о том, как эти эмитенты денег, это не то, что вдруг неожиданно возникло все это в США. Это особенно у Джованни Ориги очень хорошо описано в его первой книге «Долгий 20 век» называлась эта книга, как это венецианские ростовщики переехали сперва, перебрались в Голландию, создали условия в Голландии, они сперва базировались, потом, поняв, что в Голландии им более безопасное место, чем Голландия, поскольку туда испанцы стали добираться, они перебрались оттуда в Англию, создали условия, именно во главе с Исааком Ньютоном осуществили перечеканку, и систематизировали процесс создания денег. Вот это так, вы как сказали, когда задали вопрос, как они эволюционировали деньги. Эволюция происходила именно вот в таком ключе. Но на том этапе деньги в основном, использовали, конечно, те, которые для войны нужны были деньги, используют для войны, а в основном деньги уже начали выполнять функцию и созидательного инструмента. возникла индустриальная экономика именно в Англии, потому что в Англии были деньги. Вот это на ваш вопрос о том, какая функция денег. Они как нож. Ножом можно пользоваться, можно убить. Но, слава богу, пользоваться им как инструментом созидания, да, как упрощающей жизни, гораздо больше, а счастье убивают намного меньше. Но то же самое и деньги. Они, функция денег, она подобна функции ножа. И можно и как созидать, можно и разрушать. Вот. Но разрушать как? Деньги, как они же, как деньги для создания армии одно. Да, создал армию, пошел, завоевал. Но после того, как возник, мы же еще до возникновения Федеральной резервной системы с вами не добрались. Мы пока только опираемся на деятельность Исаака Ньютона. Кстати, Исаак Ньютон всю половину, вторую половину жизни своей, великий ученый, проработал главой монетного двора Англии. Но если его научная деятельность вся известна человечеству, да?
Да, все то, знают Исаака.
Вторая
Ньютона,
половина деятельности, его деятельности, связанная с деньгами, нет ни одного документа, который написан был его рукой, о том, как касающийся денег. Но он же не мог это не описывать, все это. И ни у кого не во все это было описано, как, что, чего, как создавать, как систематизировать процесс. Куда эти деньги исчезли? Дело в том, что он еще и возглавлял приорациону, как ни странно. Ну, видимо, и после его смерти вся эта документация, она в огромном объеме наверняка была, куда-то исчезла, и до сегодняшнего дня никто не знает, где она. Но кто-то же начал пользоваться, знания эти обрел, знания великого ученого, который занялся теорией денег, создал, систематизировал процесс денег, значит, создания денег, обеспечивающий мизе маленькой Англии на тот момент, что маленькое островное страна, государство, которое и через, после этого стало самой великой державой мира, что и позволило стать великой державой, 2,5 века быть величайшей державой века. Только умение создавать деньги. Так что вот эти знания о них, о деньгах, скорее всего, есть у неких сил, которые сегодняшнего дня, которые, используя их, дальше начали создавать более совершенные деньги. Переехав в США, они создали вот на базе следующий этап, да, после перечеканки Исаака Ньютоновской перечеканки, это, конечно, создание Федеральной резервной системы. Там деньги они создали еще дешевле. Если у Исаака Ньютона там было где-то 25%, были они подешевели, составляло четверть стоимости, залил он, значит, медными металлом, разбавлять начал золото, то эти начали создавать просто бумажные деньги, которые просто обеспечены золотом. Создав они сперва было 10% были они обеспечены золотом в 2013 году. Вот, ну, началась экспансия уже эмитентов доллара. Сразу началась Вторая мировая война. Ну, историки говорят, что вот Вторая мировая война началась, потому что убили эрцгерцога Фердинанда.
Первая мировая.
То есть Первая мировая война. Но эрцгерцога Фердинанда убили не потому война началась, а это был повод. А причина была уже, тогда доминировал еще фунт стерлингов на тот момент. Но уже хозяевам доллара нужно было как бы победить доллар, сделать доминирующим доллар США. То есть победить фунт стерлингов, да, победить. Но настолько они уже умные, то вы, господа эти, они зачем воевать с фунтом стерлингом, когда его можно организовать такую войну, чтобы он оставался на их стороне, эмитенты фунта стерлингов, а их душить их в объятиях. То есть они война в Антанту, когда, значит, война с Германией и фунт стерлингов, по окончанию Первой мировой войны Англия оказалась, как и Германия, оказалась в долгах, как в шелках. Но по окончанию и долги эти закрывали именно американские эмитенты денег, хотя ФРС. Потом сами хозяева ФРС поняли, что тот объем денежной массы, тот имеющийся под их контролем рынок, им этого мало, они организовали в США Великую депрессию, кризис. Что такое вообще кризис? Да? Финансово-экономический кризис. Это исчезновение денег, вернее, возникновение дефицита денег. А чего возникает дефицит денег? Куда-то же они же не исчезают, деньги.
Просто передачи вы говорили, инкассация увеличивается, а привоз их заканчивается.
Это не так. Они создали и другие инструменты. Это мы с вами отдельно, когда начнем говорить о том, как это осуществляется, какими инструментами обеспечивают деньги, с какими инструментами выполняют функции инструментов абсорбции, и как стерилизуются деньги, это уже мы с вами чуть позже будем говорить. Это необходимо это знать, потому что если мы говорим о том, чтобы создание финансовой системы России суверенной, то понимание этого надо тоже иметь, обладать. Вот. Так что Великая депрессия – это не природная стихия какая-то, и не природное явление, это искусственно созданный кризис. В условиях кризиса этого исчезло неподконтрольных ФРСу более 5000, а так называют кто-то 5000 банков, кто-то 9000 неподконтронных хозяевам Федеральной резервной системы. То есть они себе обеспечили монополию практически в США. Ну, а теперь уже надо было дальше продолжать этот процесс. И дальше вот, значит, организовали они Вторую мировую. Как возникла вторая? Вдруг Гитлер, Германия была в долгах, как в шелках. Германская марка инфляцировала настолько, что там уже возили
тачки с деньгами,
на тачках были, да. Деньги. И вдруг в начале 30-х годов неожиданно Германия взлетела и создала в нее уникальную, значит, промышленность. Да? Выпускать начала к 40-х годов уже тысячи этих самолетов, да? Сотни подводных лодок откуда-то, да, взялось. Но не только в Германии. В Советском Союзе тоже. Если посчитать, откуда брались 1700 или 1700, я забыл, заводов, произведенных из США, да, и смонтированных в СССР. Но там не только заводы, станки привозили, но приезжали сотни тысяч инженеров, которых монтировали тоже. Таких денег у Советского Союза для платы всего этого даже близко быть не могло. Ну, каким-то образом Сталин их заинтересовал, а кто-то был заинтересован в индустриализации Советского Союза. Ну, можно догадываться, да, кто? Тот, кто организовал, потом стравил Советский Союз с Германией, но перед тем, как втравить туда в эту войну, Вторую мировую войну, Советский Союз, они сперва стравили Германию с Англией. Но там тоже странные вещи происходили. Например, Германия могла вмиг уничтожить английские войска в Дюнкерке.
Да, там была сидели. Ситуация, да. Один так, удар. Так,
пришла команда какая-то, почему-то английские войска дали уйти в Англию. Да? И так далее. Кто-то над всем этим стоял и регулировал процессы. Вот. Ну, гений Сталина, вот сейчас надо это признать, что позволил ему как-то заинтересовать эти силы, чтобы они сработали в его пользу. Но что в этом время произошло? Ведь фактически в процессе войны в 44-м году, да, 1944-м, собрался Бреттон-Вудская конференция, на котором и определилась дальнейшая судьба денежной системы, мировой денежной системы. То есть доллар становился на основе Бреттон-Вудской конференции уже доминирующей в мире валютой, обеспеченной, правда, еще частично обеспеченной золотом валютой, а фунт стерлингов, ну, понятное дело, отошел на второй план. Мало того, доллар, хотя и был обеспечен золотом, но все равно стоимость золота уже определялась, как бы мерилом стоимости стал доллар. Сталин тоже подписал Бреттон-Вудское соглашение. Не Сталин подписал, а Советский Союз подписал Бреттон-Вудское соглашение. Именно согласие Сталина на подписание Бреттон-Вудского соглашения, видимо, и сыграло в пользу того, что начали поддерживать США, то есть хозяева доллара, которые уже фактически были хозяевами США, начали поддерживать именно Сталина в войне с Гитлером. Полагая, что раз он уже подписал, значит, войдет в их систему долларовую и будет находиться в долларовой системе, это будет, все равно окажется объектом эксплуатации, если будет продавать свою продукцию в обмен на доллары, хотя даже частично обеспечены. Но у Сталина хватило ума, не то, что хватило ума, Сталин действительно был гениальный, значит, человек. Он подписать подписал, но ратифицировать отказался Бреттон-Вудское соглашение. И это стало причиной именно того, что началась холодная война. То есть, ах ты уже не с нами. И, значит, Запад начал создавать свою систему, изолированную от Запада. Значит, Совет экономической взаимопомощи, в который вошли страны социалистического так называемого лагеря, вот это, значит, уже была новая система, автономная, независимая уже от Запада система. Тут это ими не планировалось западными этими деятелями, и жесткое гарантирование. Советский Союз отказывался продавать свою продукцию Западу в обмен на доллары или какую-то западную валюту. Только в обмен на золото. А золото, если ты продаешь золото, если золото обеспечено, доллар обеспечен хоть частично золотом, то его можно поменять на доллары тоже. Но в случае, если необходимость возникла в долларах, то его можно было и продать и за доллары тоже, только в объеме, требуемом для, скажем так, поездок российских, советских граждан на Запад и для покупки каких-то импортируемой продукции, которую у Советского Союза не было. Только для оплаты импорта. Больше им валюты не нужна была другой. И это длилось где-то до смерти Сталина, так вот и происходило. Но со смертью Сталина вдруг начали происходить странные вещи. В 1957 году уже, когда страна оказалась под управлением Хрущева, Советский Союз согласился принимать оплату неожиданно в долларах за свою импортируемую продукцию в полном объеме. Вот с момента, когда было принято решение, в тот момент, когда было принято решение продавать продукцию свою в обмен на доллары, была ситуация, это момент, когда уже встал вопрос, кто победит в противостоянии Запада и коммунистического лагеря, и капиталистического, уже стоял вопрос не кто победит, а как долго продержится Советский Союз. Потому что доллар-то был тогда на тот момент всего лишь частично обеспеченным, да? А раз ты отдаешь продукты своего труда, то ты все равно отдаешь им свое время, свою энергию в обмен на их валюту. То есть вообще в конкуренции, в межгосударственной конкуренции экономической побеждает тот, у кого более качественные деньги. Вот это надо понимание, четко понимать. Но если потом все-таки рубль проиграл доллару, сейчас ситуация, а что будет дальше, да, если конкуренция, извините, такая...
Потом это какие годы вы имеете в виду? Потом рубль потом, проиграл доллар?
Ну, по ходу...
Хрущев?
Нет, уже, скажем, в горбачевские времена, когда приоткрыли, значит, когда это произошло даже, можно сказать, в 90-м году, когда пустили доллар, значит, я об этом несколько раз уже говорил, сейчас тоже скажу события. Это важнейшее событие в истории СССР уже, 90-й год. Премьер, не премьер-министром, тогда он назывался председатель Совета министров СССР, был Рыжков. Некто. И Рыжков как-то, значит, приходит на заседание Верховного Совета СССР, который приходил уже в 90-м году в Кремлевском дворце съезда, бесконечное такое, и забирается на трибуны, в прямом эфире заявляет: мы Я сейчас, говорит, значит, скажу сенсационную весть, объявлю это в прямом эфире. Я сам свидетель был этого прямого эфира, я смотрел его сам. И вдруг, значит, говорит, у нас дефицит бюджета, и мы вынуждены, значит, прибегнуть к внешним заимствованиям. Залит тишина. Ну, я тогда на тот момент еще на макроуровне, что такое деньги, понятия сам не имел, был бизнесменом. Но я сам после такого значит, заявления Рыжкова испытал шок. У моей страны кончились деньги. Представляете, да? Угу. И она вынуждена влезать в долги. Но прошло с десяток лет, когда я понял уже, что такое деньги, да, что доллар – это фиатная валюта. Кстати, доллар фиатным стал уже не еще когда-то, в 1971 году. Мы с вами это этап тоже должны пройти. Но сейчас мы к этому вернемся потом, к моменту, к 1971 году. Очень важный момент. Я считаю, вообще, вот это, значит, обретение доллара статуса валюты, фиатной валюты, это самое значимое событие в истории человечества. Ну, к этому мы отдельно вернемся. Сейчас давайте договорю события, закончу с тем, что говорил Рыжков. В 90-м году они начали прибегали к заимствованиям. Но он это сказал. В зале вообще никто не отреагировал на это заявление, да? Но дело в том, что такое деньги? Мы же с вами на прошлой передаче сказали определение. Uh-huh. Занимать они начали доллары. А что такое доллар? Это всего лишь некий объем цифр, объявленных деньгами их эмитентом. То есть начали занимать цифры. Вопрос, а зачем им эти доллары занимать, когда же у них бюджет формировался в рублях?
Да, это своя валюта вроде
банк. Как. Можно было просто дать команду, у нас дефицит, допечатайте столько-то денег, это лежит в бюджет. Чуть никто в зале об этом ни слова не обмолвился, не задал вопроса, почему бы вам самим, зачем занимать за границей, когда можно самим это, создать эти деньги. Никто не задал этого вопроса. Почему? А потому что знания уже были утеряны о деньгах. Понимаете, да?
Народа лишили этого знания.
Еще сразу, первое, с чего начали, да? Это именно украли эти знания, не то, что украли эти знания, искаженные знания о деньгах начали давать. Уже никто не понимал, что такое на макроуровне деньги, что эти деньги не только зарабатывать надо, а надо создавать еще деньги. Но хорошо, в зале никто не понимал, но ведь Рыжков возглавлял правительство, и у него было Министерство финансов. Что, в Министерстве финансов тоже никто не понимал этого, что можно дать команду Центробанку, допечатать и...
Так вопрос, что никто не понимал?
Вопрос, что никто не понимал? Это у меня вопрос. Хорошо, в Минфине, может, не понимали, а что, в Центробанке не понимали этого? Что можно просто допечатать и не залезать в долги? Залезли в долги, начали занимать. В 90-м году, в 91-м страны не стало. Понимаете, да, до чего дошло? Вот это деньги как политический инструмент, мы же с вами говорили, да, деньги, функция политическая, роль денег. Приоткрыли ему форточку в доллару, влетел в Советский Союз, сперва купил элиту, а потом тоже был подчиненной элите. Но перед тем, как переоткрыть дверь, какие-то же внутри еще сработали какие-то силы. Да?
Да.
То есть как-то же он повлиял, как-то же он до этого уже открыто начал покупать, когда ему открыли форточку. А перед тем, как открыть форточку, он, наверное, каким-то образом другим доллар одолел их. Доллар, рубль начали называть деревянным, и все начали даже на тот момент он начал инфляцировать. Это вы не помните, вы тогда еще, наверное, не родились даже. Да. Да, рубль начал инфляцировать, потом все цены указывали в, назвали услов УЕ.
А, но, условных единиц.
Да, условные единицы, но условные единицы все понимали, что УЕ – это доллар. То есть мерилом стоимости в России, уже постсоветской России, сразу стал доллар.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Зачем доллар конкретно эволюционировал? То есть, зачем его двигали именно в эту сторону эволюции? То есть, должна была быть какая-то цель. Какой цели они шли? И как эта цель должна, с их точки зрения, тех, кто это все двигает, закончиться? То есть, когда настанет момент, и эта система будет готова полностью? То есть, она же еще эволюционирует, она еще развивается.
Вот сейчас вы задали вопрос, самый серьезный вопрос, да? Они начали вообще, если мы даже обратимся к труду Ленина, самая знаменитая его, значит, работа, это «Империализм как высшая стадия капитализма». Уже там Ленин обратил внимание, правда, он не сам это родил мысль, перед этим Гильфердинг его, значит, написал книгу большую, толстую книгу, о том, как, значит, капитал начинает захватывать рынок. Еще и Каутский продолжил эту тему, но дело в том, что на тот момент гениальность их заключалась, и Ленина, и Гильфердинга, и Каутского, в том, что в тот момент тогда еще не было фиатных денег. Тогда даже они уже на это обратили внимание, то, что мир захватывают именно эмитенты денег. Это в 16 году вышло, книгу свою написал Ленин свою, а Гильфердинг еще раньше. То есть, очень быстро они на это отреагировали, на то, как... Но программу захвата мира они уже затеяли, судя по всему, уже давно. Они же давно пытались несколько этапов, значит, сопротивления осуществляли власти. Центральный банк Америки возникал несколько раз, там пару раз. Его потом опять ликвидировали, Центральный банк Америки. И уже они в Федеральную резервную систему, как это создавали, это целая там партизанская деятельность. Это про это, слава богу, у многих написано, и у Энтони Саттона, и у Джона Колемана, и не только. Уже, слава богу, сейчас это не узнать о том, как создавалась Федеральная резервная система, сложности не составляет. Но они это все создавали мошенническими путями, скрыто, так вот создали этот инструмент, и причем и назвали его не Центральным банком, а птичьими словами, птичьим языком, Федеральная резервная система. Вот о том, как это, значит, цель их была, конечная цель – захват, контроль над человечеством. Весь этот процесс и сейчас он идет, значит, ликвидация институтов государственности как такового, поскольку, значит, и, значит, обеспечение абсолютного контроля над человечеством. Mm-hmm. Причиной стала, наверное, я думаю, что опираться на труд Мальтуса, поскольку они все мальтузианцы, эти глобалисты, и, значит, они себе внушили, что человечество, если количество людей вырастет до такого состояния, человечество войдет в кризис, и надо...
То есть надо сократить количество населения, чтобы ресурсов хватало на всех.
Да, нужно сократить человечество, и чтобы оно не развивалось как таковое, и чтобы им было легче управлять этими, лучше их превратить в некую биороботов, чтобы подчиняться им, и чтобы они... Ну и себе какое-то создать именно...
Рай на Земле.
Да. И они с тех пор развитие как таковое они уже закрыли, значит, остановили довольно давно. Даже Тесли, они, значит, при Тесле уже не давали реализовать даже изобретенные ими вещи, и просто идеи воровали у нее и до сих пор не реализованы. может быть, что-то реализуют, но такие самые выдающиеся свои изобретения, о которых говорил Тесла, они до сих пор не реализованы, и технологии их недоступны человечеству. О том, что это нужно останавливать развитие, они еще Римский клуб, да, доклады Римского клуба тоже на это направлены. Сам Римский клуб тоже кем финансируется? Рокфеллерами, да? То есть это обоснование, интеллектуальное обоснование необходимости сдерживания развития как такового человечества. Но это тоже отдельная тема, о которой нужно будет говорить, например, про Римский клуб нам отдельно. Но мы на следующем мерозаписи с вами должны раскрыть тему, как он произошло. Вот это,
как, значит, доллар стал фиатным.
Как он не просто стал фиатным, а что в результате этого, значит, произошло вообще, и как он работает, как инструмент покорения человечества.
Да, в общем, это работа, небольшой, да, анонс для наших зрителей. Именно об этом будет следующая наша передача. Я думаю, на этом мы, в принципе, можем заканчивать сегодняшнюю нашу с вами запись. Самое главное, о чем должны знать наши зрители, что под конец серии нашей передачи мы скажем о том, что делать, чтобы не быть, так сказать, теми,
зависимыми,
кого эксплуатируют. Да. И чтобы наша созидательная энергия не уходила в другие страны, а работала на нас. Вы смотрели канал «Точка сборки». Для вас работал ведущий Илья Бакатов. В гостях у нас был профессор Академии геополитических проблем Анатолий Асланович Отерба. До свидания.
Спасибо, до свидания.